Мир вам, дорогие друзья! Брат Игорь сказал, что он переживал, и я подумал, как хорошо, что Бог установил границы, в том числе и переживания, и что он перестал переживать. Правда, хорошо? Вот. Но есть такие вещи вот безграничные. Смотрите, вечно я буду петь с торжеством, правда? Об Иисусе дивном моем. Но с другой стороны, вот Бог установил некоторые границы сегодня для нашего познания. Хор пропел нам перед этим о том, что... Ну вот ты такая глубина, Господи, но кто познал и кто постиг, как ты в своей любви, в своей милости велик? Нет подобного тебе, есть какие-то границы. Мы продолжим нашу беседу, разговор о границах. Прошу, у кого есть Библия с собой, откройте, пожалуйста, книгу «Руфь», вторая глава. Наши размышления в основном сегодня будут оттуда. Мы прочтем вначале этот отрывок. Вторая глава, книга «Руфь», я буду читать с 8 стиха. Книга «Руфь», 2 глава, 8 стих. «И сказал Боаз Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, когда откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка». Еще одно место Священного Писания прочтем. Книга Притчи, 16 глава, 17 стих. Притчи 16, 17. Там сказано, путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Путь праведных – уклонение от зла. Тот бережет душу свою, кто хранит путь свой. Брат передо мной уже говорил, я повторюсь, что мы сталкиваемся с границами повсеместно. Это часть нашей ежедневной жизни, и порой мы даже не задумываемся о том, насколько это является ежедневной реальностью для нас. Мы бы сюда, наверное, не доехали, если бы не было дорог. А дорог не бывает без границ, они ограничены обочинами, разделительными линиями слева и справа. Локомотив не может выполнять свою работу, если бы не было рельс, а ведь они тоже ограничивают его, они ставят его в какие-то рамки, одна слева, другая справа. Наша собственность, наши дома часто чем-то ограничены, иногда даже с забором или оградой. Часто в спорте нужны границы, то ли корт, то ли поле, то ли стадион должен существовать в каких-то границах. Что было бы, если океаны и реки не имели бы берегов, то есть своих границ? Но вообще граница – это многозначное слово, и очень часто для нас граница прежде всего это, наверное, государственная граница. Они все еще существуют, несмотря на сегодняшний процесс глобализации, то есть того, как человечество пытается избавиться от этих границ. Но самое главное – то, что Господь обращается к каждому из нас. И вот у каждого из нас есть свои собственные границы. Хотя бы те очевидные физические границы. Если бы не было той самой нашей кожи, что было бы тогда с нашим телом? Оно, наверное, полностью распласталось бы, вылилось то, что находится там в жидком состоянии, как его сотворил Господь. Но вы знаете, какая прекрасная эта граница. Она не допускает некоторых вредных воздействий, которые нам не нужны, и наоборот, дает нам, вот знаете, как иногда помажешь мазью где-нибудь на больном месте, через несколько минут посмотришь, а там уже ничего нет, кожа впитала, она берет для себя то, что ей необходимо, и в то же время эта граница не полностью закрыта. Например, есть поры на коже, которые позволяют поту выделять в том числе и те вещества, которые нам не нужны, особенно тогда, когда наше тело испытывает перегрев. Итак, мы видим, что есть физические границы. Пойдем дальше. У нас есть также душевные наши границы. То есть мы ставим какие-то барьеры, какие-то остановки в наших взаимоотношениях друг с другом. Вот подумайте вместе со мной на минутку, представьте себе, есть ли у вас тот человек, которому вы без проблем позвонили бы в 3 часа ночи. У каждого, наверное, в кармане или там в вашей сумке есть мобильный телефон, который, я надеюсь, вы выключили для нашего с вами общения. И там, наверное, есть адресная книга или телефонная книга, как вы ее называете. Вот интересно устроить соревнование как-нибудь, сколько у кого контактов в телефонной книге. Мне недавно пришлось поменять телефонный план, потому что у меня возникла интересная идея, что если я не только друзей своих, но и знакомых помещу туда. И вы знаете, мне телефонного плана не хватило. Я не знаю, сколько их у вас, может быть 100, может быть 300, а может быть и все 700, но из них очень трудно, я так думаю, выбрать того человека или группу небольшую людей, которым вы могли бы позвонить в 3 часа ночи, просто так или наоборот, не просто так, если с вами что-то произошло бы. Я таких друзей или людей, действительно, это должны быть близкие друзья, могу пересчитать на пальцах тех людей, которым я могу позвонить в это время. А ведь это и есть та самая душевная граница. Сегодня кто-то со мной знаком, приветствовался уже со мной, хотя я опоздал на служение, но есть многие, кто меня не знают. Так или иначе, сегодня я могу с вами познакомиться, взять ваш номер телефона, пожать вам руку, но как бы отнеслись вы к тому, что вдруг я стал бы вам звонить каждый вечер или, хуже того, каждую ночь? Наверное, вы бы, даже имея все уважение, сказали бы, знаешь что, дорогой брат, что-то здесь не так. Ты где-то перешел какую-то границу, остановись, пожалуйста. Я думаю, что у всех у нас есть еще и финансовые границы. Если бы сегодня у меня была какая-то финансовая нужда, я думаю, что, может быть, кто-то откликнулся бы и, знаете, на первых порах помогли бы. Но если бы я приходил опять и опять с какой-нибудь нуждой и говорил, друзья, не поможете ли вы мне с наличностью, то вновь-таки мы бы сказали, друг дорогой, брат наш, ты знаешь, есть определенный предел, пора тебе и меру знать уже, тебе уже помогали, остановись, пожалуйста. Есть также границы использования нашего времени. Я помню, у меня был один друг, который еще по школе, он ко мне приходил каждый вечер, ему было очень интересно, мы с ним действительно проводили время, но потом я заметил, что этого времени, которое мы с ним проводим, становится слишком много, и он буквально занимает большую часть моего вечера. Вот, он уже не выходит из моей квартиры тогда, мы жили на квартире, там еще на Украине, часами, час, второй, третий, я не успеваю ничего сделать. Не говоря уже о домашних заданиях, я не могу заняться тем, что мне было интересно. И я понял, что где-то необходимо провести границу. Может быть, у вас тоже есть такие друзья, слишком назойливые. Так вот, для чего нам нужны наши границы? С одной стороны, они защищают нас. Они как будто бы определяют те пределы, в которых находится наша личность, наша собственность. Они определяют людей. Они говорят, где находится слово «нет» и слово «да». Они говорят, где заканчивается и начинается что-то. Наша личность, наша собственность или какой-нибудь объект. Но они не только ограничивают нас, но, поверьте, они также являются для нас огромнейшим благом. Они нас освобождают для того, чтобы мы быть свободным на нашей территории могли быть. Может быть, вы слышали, что однажды была такая теория в педагогике, это наука о воспитании детей. И вот эта теория говорила, нужно убрать все границы для личности, которая развивается, для детей. Представьте себе, что такое убрать все границы. И решили это сделать, этот эксперимент провести с самого раннего возраста, вначале с яселя, потом с детского сада. И убрали физические границы. И вдруг дети, вместо того, чтобы оказаться внутри огороженного пространства, вот скажем, как детская площадка или двор детского сада, убрали эти границы, убрали все ограждения и заборы. Вместо того, чтобы разбрестись как можно дальше по освободившемуся пространству, дети в недоумении остановились. Они скупчились группкой вокруг друг друга, вокруг того здания, из которого они вышли, и наоборот, стояли и не могли пошелохнуться, потому что не было границ. Итак, границы устанавливают для нас те рамки, на что мы имеем право, рамки нашей территории. Представьте себе, если бы вы являлись строителем, может быть, кто-то уже работает в этой области, и вот заказчик вам предложил выстроить дом. Он рассказал, какой должен быть этот дом. Да, вы все поняли, вы согласились, что вы могли бы сделать такую работу, но вы никак не можете понять, а где же документы, где же план, где же чертеж? «А где строить?» – спрашиваете вы. «Сейчас покажу», – говорит вам этот хозяин или заказчик ваш, он привозит вас на нужное место и показывает вам территорию. «Вот здесь и строй», – говорит. Но не показывает вам тех границ, в которых вам нужно строить. В общих чертах это описание не подойдет без чертежа. Как же строить без плана? Вот тем более границы важны, когда речь идет о духовном мире. Именно о них в основном речь пойдет на нашем с вами общении, на нашей конференции. Я хотел бы сказать сегодня такую истину, которую я хотел бы, чтобы мы запомнили все. Она звучит так. Наш Бог – Бог границ. Но постойте, скажете вы. Во-первых, мы только что пропели, что Он безграничен. Это мы находимся в границах. Да, но мы имеем в виду то, что Господь устанавливает границы для нас. А вот это, наверное, будет уже не такая популярная тема. Тема заведомо обречена на то, чтобы не быть популярной. Неужели мало, скажете вы, слышим мы напоминаний о границах и о правилах, о принципах и о тех последствиях, которые сулят нам после того, как мы перейдем какие-то границы? Мы слышим эти напоминания то от родителей, то от взрослых, то от правительства, то от полиции, то в школе. Пришли в собрание, и здесь нам говорят о том же. Пытаются снова поставить нас в рамки. И неужели наш Бог тоже такой? Неужели наш Господь тоже вот установитель границ? Но здесь, друзья мои, все зависит от того, как мы представляем Бога. Все зависит от нашего взгляда на Бога. Один мой друг говорит, что он представляет Бога как тот небесный полицейский, который следит за тем, чтобы людям не было слишком весело. Вот он наблюдает за всей землей. Вот мой друг говорит, я представляю, что вот он смотрит, где находятся те люди, которые через край их веселье переходит. Вот он их как раз и останавливает. Слишком развеселились, сверх меры, нужно остановить такой небесный полицейский. Подумайте, может быть, у вас тоже есть нотки признания в Боге именно таких качеств. Возможно, что для вас он как пограничник, который пытается пресечь каждое пересечение границы и стреляет на поражение своим судом. Или для вас он арбитр, который, кажется, в самый разгар игры останавливает ее на самом интересном месте. Ну, кому интересны эти правила, когда идет игра? Ну, подумаешь, кто-то упал или наступил кому-то на ногу. Ведь часто именно так думаем мы, когда игра останавливается, спортивная игра, в пылу, в жару, на самом интересном месте. Или же Бог, может быть, представляется нам в виде того продавца на рынке, который держит на прилавке разные сладости и наслаждения жизни, но он только держит их, но не дает их нам, а у нас нечего купить. У нас нет возможности их приобрести, и мы их видим, и он их видит, но нам нельзя, существуют границы. Но, друзья, не будем спешить с подобными выводами. На самом деле, Божьи границы предназначены для нашего блага. И сегодня я хочу убедить вас попробовать в том, что Божьи границы даны нам для нашего благословения. Нетрудно убедиться в этом, лишь бегло пролистнув наши Библии. Мы начинаем с Эдемского сада. Мы помним, что уже там была установлена эта самая первая граница. Бог устанавливает эту границу, единственную заповедь. Цель этой границы была уберечь человека от опасности, не дать ему возможность упасть, предупредить его о том, что если он перейдет эту границу, то, как там написано, ты смертью умрешь, чтобы человек не погиб. Мы знаем, к сожалению, конец этой истории, или вернее ее продолжение. Но Господь не останавливается, и израильскому народу дает 10 заповедей. В книге Исход, в книге Второзакония они повторяются, это тоже определенные границы. Но вместо того, чтобы воспринимать их как те границы, на которых написано «не подходи, убьет», то, что Господь когда-то нам говорит «не делай этого», Он беспокоится о нашем с вами благополучии. Он хочет, чтобы нам было хорошо. Нет, не потому, что мы являемся самым важным творением во Вселенной, а потому, что Он создал нас для того, чтобы мы имели общение с Ним и в этом имели наше счастье. Это наш ключ к тому, как не навредить себе, видеть эти Божьи границы и следовать им. Или тогда, когда Господь говорит, поступай так-то и так-то, это наш ключ к счастью. Итак, границы предназначены для наших благословений. Но что это за благословение? Иными словами, хорошо, границы хороши, но как конкретно они могут нам помочь? И вот для этого мы вернемся к тому отрывку в книге Руфь, который мы с вами уже прочли. Я надеюсь, что вы его еще не закрыли. Это вторая глава книги Руфь. Я напомню вкратце ту историю, которая происходит перед этим. Потому что вроде бы, на первый взгляд, здесь ничего особенного о границах не говорится. Сюжет этой книги таков, что его, особенно если читать первую главу, можно сравнить с сюжетом книги Иова. Помните? В книге Иова человек по имени Иов лишается практически всего. За один день всего абсолютно. Что-то подобное мы можем видеть в первой главе Руфи. Мы видим там несколько смертей, целых три смерти, три человека умерли. Там был голод, там была нищета, там было отсутствие надежды на будущее и три женщины, которые бредут, не зная куда. Вернее, одна из них знает, что возвращается в родные места, но она не знает, что их ждет, а две вовсе не уверены, что им теперь делать, потому что, потеряв своих мужей, они остались полностью бесправными. Вы помните, что происходит дальше. Одна из них, Орпа, желает вернуться все-таки в Маав, в ту страну, из которой она происходит. Другая, Руфь, чудесные слова произносит, кульминация которых – «Твой народ, наимень, будет моим народом, и пусть твой Бог станет моим Богом». Я уверен, что это ее покаяние, это ее обращение. Там она обращается к Богу, и она желает, как часто в этой книге повторяется, пойти под крылья, найти защиту под крыльями Бога Израилева. И она понимает, что это сопряжено с определенными жертвами с ее стороны, и нужно пересмотреть полностью свое культурное положение, может быть, язык, на котором она говорит, и все те обычаи. Словом, она полностью должна войти в границы Божьи. Руфь обращается к Богу, и потом во второй главе начинается та самая реальная жизнь, когда необходимо просто-напросто себе зарабатывать на пропитание. Но как заработаешь, если ты вдова, если у тебя никого нет? Тогда в Израиле существовала единственная система велфера, мы бы назвали ее сегодня, социального обеспечения. Господь ее установил, видя таких, как она, сирот, вдов, которые нуждались в этом. Он знал, что они сами себе не могут заработать на пропитание. И поэтому он повелел в своем законе, еще в Пятикнижии Моисеевом, чтобы всякий хозяин обязательно не дожинал до конца своего поля, а оставлял. Оставлял колоски, оставлял виноград, оставлял разные плоды, не убирал их полностью, не проходил несколько раз. Знаете, когда собираешь урожай, иногда проходишь несколько раз, чтобы убедиться, что все до последней ягодки собрал. Господь говорил израильскому народу, чтобы так не делали. И чем больше у человека было милости, чем шире у него было сердце, тем больше он оставлял. Это, кстати, и была милость, потому что Господь не сказал, оставляйте по 2 метра или по 10 сантиметров, и здесь человек уже имел этот выбор. И вот случилось, вот интересное слово, которое указывает на провидение, это 3 стих 2 главы, что она случилась, случайностей не бывает, это все устроил Господь, но, конечно, с нашей вот земной точки зрения это такая случайность. Получилось так, что она находится именно на поле Вооза. А там в скобочках в первом стихе 2 главы написано, что Вооз как раз и был одним из тех родственников, который имел легальное, законное право ее выкупить. И вот Вооз приглашает ее, то, что мы прочли с вами в 8 и 10 стихе, с 8 по 10, это часть их диалога. Когда он заметил ее, когда он спросил о ней, он получил некоторые сведения о ней, и он заговорил с ней, он решил ей помочь. Вооз приглашает ее остаться на своем поле. Посмотрите со мной еще раз 8 стих. «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле, не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет то поле, где они живут, где они жнут, и ходи за ними». Я насчитал целых 6 глаголов, стоящих в повелительном наклонении. Дорогие сестры, подумайте, если к вам подошел незнакомый мужчина и сказал вам 6 вещей, которые вам нужно сделать, что бы вы подумали? Ну, неважно, сестра или брат. На самом деле, каждый из нас, наверное, имел бы такое отношение. Может быть, оно сразу выразилось бы на нашем лице, но, по крайней мере, оно обязательно было бы в нашем сердце. А кто ты такой? А какое ты имеешь право мне указывать? А с какой-то стати я должен или должна выполнять то, что ты мне здесь говоришь? Нам не нравится, когда нам говорят, что нам нужно делать и как нам нужно поступать. Кажется, что границы, они ограничивают нас. Эти правила и границы, они лишают нас независимости. Они лишают нас самостоятельности. Они подавляют нашу инициативу. Они нас раздражают. Они кажутся для нас оковами. Нам хочется поскорее от них избавиться. Они хотят отобрать у нас ту самую драгоценную свободу. Почему-то именно так мы ее понимаем. Попробуйте кому-то дать указание или даже попросить что-то сделать и посмотрите, что будет с этим человеком. Хотя, может быть, это не проявится сразу на лице, но что же здесь получила Руф благодаря своему послушанию? Мы уже прочли в 10 стихе, что ее ответ был покорным. Она вместо того, чтобы воспротивиться, напротив, она даже склонилась перед своим благодетелем и сказала: «Почему это ты проявляешь ко мне милость, ведь я чужеземка?» Таким образом, она подчиняется этим границам, я бы сказал, Божьим границам, и она получает великое благословение. И на этом примере мы можем увидеть, какое благословение можем получить мы, если мы следуем Божьим границам. Итак, когда мы следуем Божьим границам, если Господь нам что-то говорит, а мы это слушаем, мы получаем больше, чем мы теряем. Нам кажется, что мы теряем свободу, независимость, инициативу свою, но на самом деле мы получаем в миллионы раз больше. Хотите узнать, что? Давайте посмотрим. Итак, книга Руф, 9 стих 2 главы. Написано: «Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, это защита». Он здесь говорит, что ты будешь находиться под моей защитой. Более того, не только под моей, но и все мои слуги, сколько их у него там было, не написано. Может быть, их было десяток, а может быть, несколько десятков, а может быть, даже сотни. Этот человек был вполне состоятельным, и это поле вполне нуждалось в большом количестве работников. И он говорит: «Эта вся армия будет тебя охранять. Я знаю, что ты беззащитна, но никто тебя не посмеет ударить или обидеть, никто не посмеет взять верх над тобой, несмотря на то, что ты чужеземка, бедная, вдова, женщина, все это говорит якобы о твоей слабости, но я стану твоим защитником». Чуть дальше мы читаем в этой же главе, в 15 и 16 стихе: «И встала, чтобы подбирать». Это о Руфе сказано. «Вооз дал приказ слугам своим, сказав: пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее. Да и от снопов откидывайте ей и оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». Она беззащитна в этом новом, незнакомом для нее городе, мире, стране, и каждый мог бы ее обидеть. Но могущественный Вооз, богатый землевладелец, но самое основное, что это был богобоязненный человек. Я всегда удивляюсь, когда читаю эту книгу его языком. Я удивляюсь его языку, его словоупотреблению. Что ни слово, то о Господе. Что не обращение, то о страхе Господнем, о благословении. Он всех благословляет, он своих работников благословляет, хотя говорит вроде бы о земном, о бизнесе, об урожае и так далее. Вооз заботится здесь о Руфе. Вы знаете, Господь в своем слове очень часто, особенно в Ветхом Завете, о границах говорит как об ограде. Ограда – это символ защиты. Очень часто в Писании под оградой подразумевается защита, и вот эта защита нам, особенно сегодня, так нужна. Дорогие мои, особенно молодежь, нам только кажется, что мы такие сильные, такие умелые, что вся жизнь перед нами открыта, что у нас столько много возможностей, но на самом деле нас ежедневно подстерегают множество, тысячи, а может быть, и миллионы опасностей. Это и физические опасности. Вот даже такие, о которых сегодня прискорбно, мы видим последствия их, правда? Это и духовные опасности, о которых мы очень часто даже не подразумеваем и не осознаем. Это душевные опасности, малые и большие. так же, как умелый крестьянин или фермер строит ограду, чтобы защитить свои посевы и свой урожай, так Господь заботится о своем народе. И для того, чтобы сберечь нас, чтобы защитить нас от этого пагубного влияния и мира, и дьявола, и нашей плоти, мы самих себя можем уничтожить в два счета. Господь именно поэтому ограждает нас от беды. Вопрос в том, как мы ему отвечаем. Посмотрите, как когда-то ответил израильский народ. Пятая глава, книга пророка Исаии, будем читать. Исаии, пятая глава. Там находится песня. Песня обычно хорошая вещь. Хорошо звучит, интересно читается, но конец у нее не очень хороший. «Воспою возлюбленному моему песню возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине утучненной горы, и он обнес его оградою, то есть он защитил его, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозди, а он...» Вот здесь кульминация, а потом падение вниз. Следите, «а он принес дикие ягоды». Что приносим сегодня мы для нашего Господа? Здесь говорится о том, что я, Господь, в поэтической форме, образно говоря, фигурами речи он показывает это, обращаясь к израильскому народу, каким образом он их защитил, поставил границы, но они нарушили их, и вместо того, чтобы принести добрые плоды, быть добрым свидетельством того народа, который являет святость Господню, они принесли эти самые дикие ягоды. В Псалме 124 есть такие прекрасные слова. Псалом 124, первый стих. «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окресты Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». Иерусалим действительно как бы окружен этими горами, и они служат своеобразной естественной крепостью для него. Господь таким образом ограждает жителей этой местности от нападения. Именно поэтому Иерусалим долгое время оставался цитаделью, которую израильтяне не могли взять аж до времени царя Давида. Помните, именно он отвоевал эту крепость у иевусеев и там устроил свою столицу, которая с тех пор всегда была израильской столицей. И вот здесь говорится так же, как эти горы охраняют и окружают Иерусалим, так Господь ополчается вокруг своих святых. Господь – окрест народа своего отныне и вовек. И вот залог нашего благословения, залог нашей защиты – это тогда, когда мы будем находиться в Божьих границах. Как хорошо, когда мы находимся в Божьих границах. Вы знаете, стоит нам какую-то вещь перенести из Божьих границ, она сразу же становится недозволенной, она становится грехом. Возьмем те же самые интимные отношения. Сами по себе они созданы Богом, они созданы для нашего блага, для нашего наслаждения, для продолжения рода, для всех этих благих целей. Но лишь в рамках брака они имеют легальное, законное основание. И Господь ставит эти границы не потому, что Он лишает нас этого наслаждения, желает нас чего-то лишить, но потому, что Он хочет защитить нас от пагубных последствий того, что придет, если мы не послушаем Его. Это могут быть и различные заболевания, разрушения судеб, это различные глубокие духовные шрамы, искалеченные жизни и так далее. У Экклесиаста есть такое место. В одном из стихов этой книги мудрый проповедник Экклесиаст заметил: «Кто разрушит ограду, того ужалит змей». И перед нами картина человека, который просовывает свою руку в эту ограду. А на тот момент ограды состояли из камней, из нагромождения различных веток, деревьев. И вот по оградам очень часто велись разные растения. И вот такая была ограда составная. Она не была такой сплошной. И очень часто в этой ограде были пространства, где змеи или другие зверьки могли иметь свое логово. И здесь Экклесиаст предупреждает нас: будь осторожен, будешь разрушать ограду, можешь вполне наткнуться на подобную опасность. Причем она не будет в особенности напрямую быть связанной с наказанием Божьим. Мол, вот сегодня говорят, там СПИД или рак – это Божье наказание. Друзья мои, это просто естественные последствия. Господь установил определенные законы, мы идем против них, мы желаем их попрать, мы эти границы хотим разрушить. Конечно же, мы обязательно испытаем на себе определенные последствия. Но Бог является нашим любящим отцом, который не желает нашей погибели. У меня есть маленький сынишка, мой младшенький, ему всего 2 годика. Он очень любит играть на улице, но у нас нет ограды. Там, где мы живем, спереди нашего двора. Сзади, пожалуйста, но спереди нет. Ему очень опасно играть там. Он еще не понимает, что нельзя выходить на улицу. И когда я его держу в своих руках и не пускаю его силой, он стоит перед дверью, и он, наверное, думает, что это папа? Неужели он не хочет мне добра? Почему он не хочет, чтобы я вышел и погулял, и насладился этим солнышком, ветерком, улицей? Но я-то желаю ему блага. Но он плачет из-за этого, он не понимает еще этого. Очень многих вещей мы еще не понимаем. И тогда, когда мы будем в вечности, Господь нам откроет, почему Он поставил те или иные границы в нашей жизни. Но нам необходимо усвоить один факт. Это непреложный факт. Он на 100% верен, и Он всегда был верен. Господь – любящий Отец. И Он никогда нам, своим детям, не даст чего-то плохого. Помните, Иисус Христос сказал, что Господь не даст нам, детям Его. Так же, как и Отец, даже какой бы он ни был, вот плохой земной отец, а он не даст детям своим там камни, если они попросят рыбы или яйца. Яйцо попросят, он не даст змеи. Такого не бывает с нашим небесным отцом. Так Господь желает нас уберечь. Божья граница – это часто невысокая ограда, это не колючая проволока, но это граница, созданная из любви. Господь говорит, я тебя влек к себе узами любви. Это граница, созданная из Его любви. Еще одно благословение. Мы находимся в книге Руфь во 2 главе. По-прежнему 10 стих читаем. «Она пала на лицо свое и поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хоть я и чужеземка». Мы видим, что она получает общение с ним, хотя она не имеет на это права. Кто знает Священное Писание, вы помните, в книге Второзакония там написано, я не буду читать, открывать сейчас, но там сказано, что даже до 10-го поколения моавитянин не может войти в общество Господне. И здесь мы видим, что он протягивает к ней руку, и он имеет с ней общение, и она, видимо, это понимает. Она понимает, что только милостью она может это иметь. Она ничего не сделала, чтобы это заслужить. Общение Божье. Тогда, когда мы находимся в границах Божьих, мы имеем общение с Ним. «Ты принимаешь меня?» – говорит здесь Руфь Моавитянка. Она говорит об этом как об очень удивительном факте. И то же самое должно произойти и с нами. «Ты, Господи, принимаешь меня?» Позже Руфь будет иметь доступ к его столу. Чуть дальше мы прочтем. Он ее пригласит на трапезу, и она сможет вкушать ту же пищу, что вкушает и он. Она и не надеялась на это. Именно поэтому она воспринимает это как особую милость. Очень часто мы не понимаем Божьих границ, но тогда, когда мы исполняем их, исследуем Божьим предписанием, мы получаем благословение общения. Мне вспоминается 35 глава книги Иеремии, когда в разгар ожесточенной борьбы за Иерусалим, когда осада была этого города, Иеремия был одним из тех пророков, немногих, которые говорили о том, что это Божье наказание и что нужно пойти в плен, и поэтому его считали непатриотичным. Его садили в ямы, над ним издевались, и вот он нашел там одну семью, это были рехавиты. Он побеседовал с ними и узнал, что их отец дал им определенные заповеди, довольно странные на тот момент заповеди. Он сказал им не вкушать такой пищи, как вино, не выпивать. Он сказал им о том, чтобы они оставались в шатрах и были странниками на протяжении всей своей жизни. И вот они, не задавая вопросов, эти довольно странные, вычурные на тот момент правила, все-то уже были в своих домах, а вино тогда употребляли как довольно обычный спиртной напиток, и не только спиртной, а просто для утоления жажды, ведь не было холодильников, которые бы охлаждали наши жидкости, вот как сегодня наши напитки, тогда такого не было. Единственный процесс был, это процесс ферментации. Так вот, они, тем не менее, не задавая этих вопросов, следовали за заветом своего отца. Понимали ли они это? Я не думаю, что они полностью понимали. Знали ли они глубинный смысл этих слов? Вот сегодня мы с позиции Нового Завета смотрим, мы с вами странники и пришельцы, не употребляем спиртного, смотрим, вот это да, а там были тоже такие люди. И вряд ли они это понимали, они просто следовали этому. Но они получили огромнейшее благословение, и в конце этой главы, последним стихом, в то время как, кстати, всем остальным иерусалимлянам ждала гибель, там сказано, что Господь им, реховитам, их роду дает особое обетование, особое обещание. Говорится, что муж никогда не отнимется. Предстоящий пред лицом моим, у вас всегда будет представитель передо мной. Ваш род всегда будет верующим. Это великое благословение, кто об этом не мечтает. У вас всегда будут люди, верующие в потомках вашего рода. Общение будет вечным. Оно не прекратится не только с вами, но и с вашими потомками. Когда мы находимся в Божьих границах, мы получаем Его общение. Читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. Это слова Иисуса Христа, Иоанна 14, 21. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их», кстати, здесь слово «соблюдает» можно перевести как «охраняет», «блюдет их», то есть находится над ними, а бодрствует над ними, как солдат бодрствует на часах, охраняет их, как границы. Тот любит Меня, тот, кто имеет эти заповеди, кто соблюдает их, тот любит Меня. И смотрите обетование в этом стихе. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. И Я возлюблю его, и явлюсь ему Сам. Это самое благословенное общение. Если ты будешь охранять Божьи границы в своей жизни, у тебя будет общение с Богом. Знаете, многие люди хотят общения с Богом, но не желают соблюдать Его условия, то есть оставаться в Его границах, в вопросах поклонения, в жизни, в взглядах, в одежде и так далее. Друзья, есть Божьи границы, и нам нужно решить, что для нас важнее, мнение окружающих или эти границы. Защита. Руфь ее получила, и мы тем более получаем от нашего Господа общение. Третье благословение – обеспечение всем необходимым. В книге Руфь, возвращаемся туда, 2 глава, 9 стих. «Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги Мои. Все, что здесь есть, все, что ты видишь, оно твое, хотя ты не Моя работница». И она в 10 стихе так и скажет: «Да я же хуже всех рабынь твоих». «Все Мое твое», – говорит здесь Воос. 16 стих. «Да и от снопов откидывайте ей», то есть специально оставляйте ей побольше, чтобы ей хватило на пропитание. «И отделяйте, пусть она подбирает и ест, и не броните ее». Вы знаете, в тот день Руфь принесла Наимине, своей свекрови, огромнейший урожай. Это был богатый урожай. Недаром потом свекровь ее расспрашивала о том, что же там произошло. И вот Бог благословляет тех из нас, кто остается в Его границах, тогда, когда мы ставим Его на первое место, Он обеспечивает нас всем необходимым. Помните Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Все это приложится вам, если что вы будете делать». Да, если вы будете искать Царство Божьего и правды Его. Интересно, когда мы читаем Ветхий Завет, может быть, кто-то, особенно вот в это время, в плане чтения Библии, находится там, вот к ней в Пятикнижии, и там очень много говорится о границах. Одно из таких мест – это книга Чисел, 34 глава. И есть некоторые места Писания, на которых мало проповедуется, останавливается, мы мало о них говорим, родословие, и вот границы тоже одни из них. Знаете, вот описание идет, вот граница проходит с того места туда, туда, туда. Ну, может, израильтянам это было интересно, думаем мы, а я должен прочесть. Но почему это было написано? Зачем были даны эти точные границы земли? Они подробные, потому что они очень точные. И Господь не хотел, чтобы народ Его ошибился. Дело в том, что Господь хотел подчеркнуть, что если израильтяне останутся в этих границах, то они будут иметь Божье благословение. Господь хотел сказать, что именно эту землю Он дает им. На другую не посягайте. Господь не заповедал им Египет, Моав, Едом, Ассирию или другие какие-то страны или земли. Он говорит: вот здесь ваш предел, остановитесь. Если вы будете здесь, я буду с вами. И тогда Мои обетования будут действовать в вашей жизни. Они будут работать. То, что Господь сказал, скажем, Иисусу Навину: там, где станет нога твоя, вот то твое. Он не сказал это обо всей земле, но Он очертил определенные границы. Более того, в Ветхом Завете для того, чтобы познать Бога, нужно было прийти именно в эти границы. И Господь недаром дал эти четкие границы, потому что именно в этих границах обитал Он в самом реальном смысле этого слова. И тогда в Ветхом Завете, чтобы услышать Слово Божье, нужно было совершить, по крайней мере, путешествие туда, в эту землю. И нужно было посоветоваться с теми, кто знал Господа, с пророками, с священниками. Нужно было найти скинию, нужно было через жертву обратиться к Господу или храм уже позже и так далее. То же самое сегодня духовно верно и для нас, ведь это были всего лишь образы, которые сегодня уже работают как совершившаяся реальность в нашей христианской жизни. А как? Если хотим иметь благословение, Божье познание, то нам нельзя выходить за границы, поставленные Богом, за границы Божьего народа. Слышите? Хотим иметь Божье благословение, не выходите за границы Божьего народа, не живите по-мирски, и тогда вы можете надеяться на Его благословение. Еще одно благословение нахождения Божьих границ – это утешение. Книга Руфь, 2 глава, 13 стих. Она сказала: «Да буду я в милости пред очами Твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы Твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь Твоих». Зачем ей нужно было утешение? Да представьте себе ее ситуацию. Без мужа, без будущего, неизвестно, что дальше, неизвестно, каким образом она обеспечит себя и свою свекровь, что она будет делать дальше. Ей необходимо было утешение. Она нашла это утешение, будучи вдовой. Может быть, сегодня ты тоже нуждаешься в утешении, хотя бы даже потому, что ты, слушая слово, думаешь: «А я ведь тоже нарушал где-то Божьи границы». Господь сегодня имеет это утешение для тебя. Вернись в Его границы. «Иди, – говорит Он тебе, – иди дальше, но впредь не греши. Я тебя благословлю, я дам тебе то, что я дал когда-то Руфе, и утешение, и защиту, и обеспечение всем необходимым, и общение, но ты будь в моих границах». Итак, четыре благословения, повторим их: защита, общение, обеспечение всем необходимым и утешение. И, конечно, этот список можно продолжать, но теперь подумайте, нужно, можно ли это все обменять на какую-то призрачную альтернативу, на какой-то другой выбор. Итак, хотим ли мы познать Бога, хотим ли ходить вместе с Ним, нужно войти в Его границы. Так же, как в древние времена, чтобы встретиться с Ним, нужно было совершить паломничество, поездку, если хотите, в Израиль, там Господь открывался. Сегодня нужно вернуться в Его границы, там, где Господь открывается, и Он ставит эти границы. Я хочу сегодня спросить каждого, кто находится здесь лично: ты, дорогой друг, пережил уже встречу с Ним? Вошел ли ты уже в Его границы? Вы знаете, что в мире каждый из нас находится в границах какой-то страны. Сегодня мы находимся в Соединенных Штатах, кто-то в России, кто-то в Китае и так далее. Иногда люди встречаются, ну, скажем, в интернете, да, и они переписываются друг с другом. И один из первых вопросов: «А ты откуда? Ты где находишься?» И ответ: «А я в такой-то стране, а я сейчас в Алжире, а я в Казахстане, а я в Великобритании». Божья граница определяется сегодня словами «во Христе». Во Христе! Это Божья граница! Он может тебе дать духовный паспорт, и все те документы, которые необходимы, Он выдает их при покаянии. Не нужно ждать очень долго для получения этого гражданства, сдавать какие-то экзамены, раскаяться в своих грехах, пожалеть о том, что не был в Божьих границах, вернуться к Ним, ведь ты их знаешь. Каждый из сидящих здесь неоднократно слышал и Слово Божье, и был воспитан, я думаю, 99% тех, кто здесь были в христианских семьях. Итак, находишься ли ты в Божьих границах? Ты уже во Христе или ты вне Христа? Если еще нет, прими его сегодня. Если же да, несколько советов в конце, и будем заканчивать молитвой. Если ты во Христе, если ты уже знаешь Его границы, то, во-первых, не передвигай границ. Знаете, есть такое английское выражение: do not tamper with them. Не играйся с ними, не думай, что это игрушка. Не передвигай межи древней. Этот стих появляется во Второзаконии, а потом еще раз в книге Притчей. Почему? Почему это так важно? Почему эти границы земель были очерчены, и они были настолько важны? Да сама жизнь людей от них зависела. Представьте себе, от того, какая у вас почва и сколько у вас этой земли, зависит, какой у вас будет урожай. От этого напрямую зависит жизнь вашей семьи. И, конечно, если вы будете передвигать эти границы или ссориться с соседями, то этой границы, этой межи или этой земли будет меньше. Каковы наши духовные границы, такова наша духовная жизнь. Совпадают ли они с Божьими границами? От этого зависит наша духовная жизнь. Итак, не передвигайте их границ. Первый совет. Второй. Не играй с границами или не нагибай их. Мы привыкли, что в мире нам часто делают исключения. Приходим в какой-нибудь магазин, там такая-то цена, но у меня есть какой-то купон. Можно я получу скидку? Можно я по другой цене это куплю? А я без очереди пойду и что-нибудь возьму? А у меня там есть знакомый? Ну, или другие оправдания. Ну, нельзя, но ведь один раз можно, ничего страшного. Или он сделал это первым, почему мне нельзя? Или если всем можно, то почему мне нельзя? И так далее. Мы начинаем играть с этими границами и пытаемся их передвинуть. Может быть, ты в своей жизни тоже так поступал, и ты уже потерял счет тем случаем, когда границы были нарушены. Будем познавать эти границы. Для этого мы здесь и будем молиться о том, чтобы Господь благословил наше время в дальнейшем. Помолимся Ему. Аминь.